Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Бунт против автомобиля». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Эволюция боевика. Джеймс Бонд и компания». Гость «Американского часа» – нью-йоркский издатель Илья Левков. Картинки с выставки «Путешествие к шейкерам», где учатся президентские дети. Кризис в Америке расползается. Теперь он добрался до священных коров индустрии, трех главных автомобильных компаний, которые остро нуждаются в государственной помощи. Мера эта, возможно, необходима, но очень непопулярна в широких кругах населения. Возможно, еще и потому, что не только мир в целом, но и, что уже удивительно, Америка в частности, переживает приступ автофобии, неприязни к автомобилю. Об этом рассказывает книга Брайана Леда, которую ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа».
Недавно представитель транспортного отдела законодательного собрания штата Мичиган официально объявил, что его службы не в состоянии справиться с хроническими пробками на дорогах штата. Эта безнадежная фраза вызвала не только шумную дискуссию, но даже публикацию целой книги об истории отношений американцев с автомобилем.
Надо сразу напомнить, что неприязнь к автомобилю родилась в Америке, да и во всем мире, одновременно с первой влюбленностью в него. Детство автомобиля было отмечено выходом в свет десятков книг, называвшихся, например, «Беда под названием «Автомобиль» или «Автомобильчество против человечества» или «Тупик» и прочих книг в таком же роде. Под их мрачные предсказания автомобили победоносно размножались и занимали все большее место в жизни общества, словно следуя формуле Бекета: «Так продолжаться не может, так будет продолжаться». Поначалу отношение к автомобилю было классовым. Обладали автомобилями немногие богачи и, кстати сказать, водили их грубо, неумело, распугивая и давя все живое. А остальные были недовольны или завидовали. Иногда до такой степени, что совершали нападения на автомобилистов. В Германии, например, какие-то ненавистники автомобиля обезглавили пару в открытой машине, протянув поперек их пути тонкую проволоку.
Протесты против автомобиля шли из двух лагерей, оба с консервативным уклоном. Первый лагерь – бедные крестьяне и фермеры, раздраженные наглостью автомобилистов, которые мозолили им глаза и пугали скот. Второй лагерь составляли образованные люди с хорошим вкусом, которых автомобиль лишал дорогой им провинциальной тишины и уюта.
По мере того, как обаяние автомобиля захватывало массы, классовые границы размывались. Вудро Вильсон даже сделал свое знаменитое предупреждение о том, что автомобиль породит в американском обществе социалистические чувства. Но автомобиль стал политически нейтральным новшеством. Его приветствовали прагматики и с отвращением встречали эстеты, хранители традиций и защитники окружающей среды.
Сейчас, как всем известно, автомобиль стал неотъемлемой частью жизни, экономики, пейзажа, а также психологии современного человека, особенно американца. И надо сказать, не только человека. В американской провинции собаки никогда не лают на автомобиле, но просто заходятся лаем, если к ним приближается пешеход. Автомобильные стоянки и гаражи давно стали не только частью пейзажа, но и постоянным местом действия в художественных произведениях. Модными марками автомобилей соблазняют девушек, обращают врагов в друзей и друзей во врагов. Если младенец не может заснуть, его сажают в автомобиль, и на скорости 75 км в час он безмятежно засыпает. Казалось бы, противостоять в наше время всевластию автомобиля могут только маргиналы-отступники, принципиальные сторонники общественного транспорта, например, или упрямые проповедники преимуществ медленного экономического роста, или эстеты. И однако, вот что пишет автор автофобии.
Мичиган – родина американской автомобильной промышленности. Дороги в Мичигане – такой же источник благополучия, как пастбище в Висконсине. И когда транспортная служба этого штата заявляет, что не может справиться с хроническими дорожными пробками, это звучит даже не как отступничество, а как признак общей утраты веры. В городе Детройте, штаб-квартире Форда, в этом году неприлично увеличилось число пассажиров автобусов и пригородных поездов, а число автомобилей на дорогах, соответственно, уменьшилось. Шоссейные дороги штата, когда-то безупречные, почти все требуют серьезного ремонта.
Автомобиль сдает позиции не только в Америке. Если верить Брайану Леду, то во всех странах, от Англии до Японии, уменьшилось даже число выпускников средних школ, сдающих экзамен на водительские права. А ведь в западных странах это стало уже полувековой традицией. Словом, похоже, что, оказавшись перед лицом непомерных цен на бензин и убийственных дорожных пробок, его величество автомобиль начал терять свое могущество. Рецензент книги Том Вандербилт пишет.
Вы видели автостоянки с высоты птичьего полета? Они выглядят как бескрайние плантации, как гигантские стада. Вы видели на дорогах ежедневные рекламы отчеты автомобильных заводов? С конвейера в данную минуту сходит 510-й автомобиль. Еще не проехав рекламы, вы успеваете заметить, как цифра на светящемся табло уже сменилась на 511-й. Две главных статьи расхода американца – жилье и автомобиль. Главный символ социального статуса – автомобиль. Главная забота дня в большом городе – найти стоянку для автомобиля.
Другими словами, автомобиль стал доминировать в нашей жизни. Он стал нашим тираном. И нет ничего удивительного в том, что назревает бунт.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В текущий четверг, в День Благодарения, Голливуд открывает свой самый важный праздничный сезон. Теперь до Нового года во всех кинотеатрах страны будут идти наиболее значительные фильмы года. И те, которые могут рассчитывать на «Оскар», и те, которые могут рассчитывать на большой кассовый успех. К последним бесспорно относится новый 22-й фильм Бондианы «Квант милосердия». Первый уикенд проката в Америке принес ему рекордную для всех фильмов о Бонде сумму – 67,5 миллиона долларов. Это значит, что публика после некоторых сомнений, связанных с предыдущей серией цикла, которая в прокате прошла с гораздо меньшим успехом, наконец приняла нового Бонда в исполнении Даниэла Крейга как достойного преемника блестящих Бондов прошлого. С критиками, однако, сложнее. Об этом мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, как вам новый Джеймс Бонд?
Признаю, Саша, картина не доставила мне большого удовольствия. Вообще-то я любитель серии Джеймс Бонда и, как правило, смотрю все фильмы, по-прежнему наслаждаюсь картинами с Шоном Коннери и Роджером Мор. Но новая картина, мне кажется, перестала быть Джеймсом Бондом. Это очень эффективный, очень хорошо сделанный, очень кассовый, как мы видим, боевик, насыщенный действием, погонями, драками, убийствами. Есть красивые женщины, в нашем случае даже украинская актриса Куриленко, что мне вдвойне приятно. Но не хватает, главного, не хватает того качества, которое делало Джеймс Бонд серию уникальной, неповторимой, единственной, ироничного героя, который не рвется убивать и не стремится убивать, а убивает людей и расправляется со своими врагами скорее по необходимости. Это печальное бремя его обязанности, того, что он делает ради Англии. На самом деле он бы хотел проводить время только с красивыми женщинами, но периодически вынужден, необходимо, долг требует кого-то убивать, гоняться за кем-то, добивать врагов и находить секреты. Новая картина перестала быть тем самым Джеймс Бондом, которого я, например, очень люблю. He'd be a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved. I don't think the dead care about vengeance. Более того, мне кажется, что фильм стал ориентироваться не настолько на свое прошлое, богатое историческое прошлое, 21 серия сделана, но волей-неволей стал очень похож на самый популярный, самый кассовый боевик прошлого года, тоже многосерийную инсталляцию «Идентификация Борна». Что происходит? Такое же насыщенное действие, такое же головокружительное количество погони и убийств. И даже есть некоторые, я бы сказал, чисто визуальные элементы, которые из одного фильма перекочуют в другие. Если в предыдущем фильме, в «Идентификации Борна», герой гонится за преступником в арабской деревушке, перескакивает из одного дома в другой, то в данном случае у нас появляется итальянский городок, где Джеймс Бонд гонится за врагом, за противником, перепрыгивает с крыши на крышу, и такой же лабиринт домов, окон, зданий, балконов. Если в идентификации Борна появляется в качестве одной из побочных героинь сочувствующая красавица, мы понимаем, что сочувствующая красавица погибнет, то то же самое происходит и в Джеймсе Бонде. Если в идентификации Борна есть сочувствующая начальница, высокопоставленный чин ЦРУ, женщина, которая испытывает симпатию к герою и постепенно помогает ему разобраться в запутанных взаимоотношениях с законом и с самим ЦРУ, то в данном случае в Джеймсе Бонде есть тоже дама, ее играет Джуди Дейнч, дама в полном смысле, она английская дама, и она тоже испытывает Джеймсу Бонду сложные отношения. С одной стороны, она хотела бы его наказать, почти как мама, но с другой стороны, она испытывает к нему симпатию и восхищение его неувядаемым темпераментом, пылкостью и исполнительностью. You can't tell your friends from your enemies. It's time to go. Right now, I think you're the only person I can trust. James, move your ass.
I wish I could set you free, but your prison is in there.
Знаете, один критик замечательно, по-моему, сказал: Джеймс Бонд с Шоном Коннери – это была комедия. Когда появился Роджер Мур, этот фильм стал фарсом. Теперь Дэниел Крэг играет трагического героя. И мне кажется, что это глубоко неуместно. Точно так же, как неуместно, скажем, в «Трех мушкетерах» настоящие чувства. Мы должны всегда помнить, что это понарошку. И Джеймс Бонд всерьез, мне кажется, оксимороном.
Я вполне принимаю ваше определение. Однако я не считаю, что Дэниел Крейг играет трагического героя. Нет, он носит трагическую маску. Это разные вещи. Что происходит? Мне кажется, что для того, чтобы поддержать на плаву или, так сказать, добиться большего кассового успеха, Джеймс Бонд должен эволюционировать. Он не может оставаться на месте, не может оставаться одним и тем же фильмом, одним и тем же предприятием, которым мы познакомились много лет назад, когда главную роль играл Шон Коннери. Фильм и герой эволюционируют. Он должен переходить из одного жанрового качества в другое или, во всяком случае, проходить по краю других жанровых образований. Но он не может полностью перестать быть самим собой. В фильме практически исчезли знаменитые гаджеты, знаменитые игрушки, трюки, с которыми играл Джеймс Бонд. Исчезли знаменитые машины. Это всего лишь появление очередной знаменитой марки автомобиля, которая таким образом продвигает себя на коммерческом рынке. То есть вот эти качества иронические, новых штучек, новых игрушек, отношения со знаменитым Q, всего этого в картине нет. Мне этого не хватает. Я понимаю, что авторы искали новые качества, и в фильме появилось несколько совершенно замечательных сцен. Сцена в оперном театре с постановкой «Тоски», где наш герой подслушивает за супертаинственной встречей супермафии, которая должна управлять миром, как обычно в Джеймс Бонде. Одновременно с этим на сцене идет «Тоска», и все страсти оперы смешаны вместе с секретными переговорами конспираторов. Совершенно замечательная сцена, кстати. Но тех качеств, которые я так привык, и вы, наверное, точно так же любите в Джеймсе Бонде, в фильме нет. И у меня осталось ощущение досады.
Андрей, а как вы объясняете коммерческий успех фильма? Как мы видим, он беспрецедентен.
Я думаю, что подавляющая или значительная часть зрителей моложе нас с вами, Саша, и для них фильмы с Шоном Коннери и Роджером Мур это уже далекое прошлое, которое существует где-то в ночном телевидении в 2 часа ночи. Эти фильмы они не знают так лично, у них не сформировалось это личное впечатление о том, каким же должен быть Джеймс Бонд. Кроме того, еще одна важная деталь. Дело в том, что «Холодная война» для зрителей, которым сегодня 25-30 лет, это история, которая случилась до них. Они не знают, что это такое. А это качество было абсолютно необходимым ингредиентом самого сериала Джеймса Бонда. Была холодная война, были страшные глобальные противостояния двух систем, в которых третья искала свой путь, свою зловещую комбинацию. На сегодняшний день эти обстоятельства не работают, поэтому Джеймс Бонд должен эволюционировать. Я рад, что Джеймс Бонд существует. Я хотел бы, чтобы он жил вечно, чтобы мои дети и мои внуки продолжали смотреть сериал Джеймса Бонда. Он должен существовать.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» нью-йоркский издатель Илья Левков, глава и основатель русского зарубежного издательства «Либерти». Илья вырос и учился на Западе, но он сохранил и русский язык, и любовь к русской книге, что позволило его издательству отметить круглый юбилей.
Илья, этой осенью 25 лет вашему издательству, издательству «Либерти». Как оно возникло?
С
случайно. Я профессиональный политолог, прошел несколько аспирантур в Израиле, в Америке, в Европе, в Берлине. И просто помогал двум друзьям достать здесь гранты для их журналов. Достал их и одновременно хотел им представить рукопись, которую я по дружеским контактам читал, которая была прямо закрыта. Это была рукопись, не книга, Аркадия Шевченко «Разрыв с Москвой», которая должна была выйти на английском языке, и мне предложили, сказали, если ты хочешь, продадим тебе на русском. И я хотел передать это моим друзьям. Но, как в хорошей сказке, мне удалось выбить гранты на 4 года, и мне оба на завтра сказали спасибо, мы вас больше не знаем и не хотим знать. И тогда я подумал про себя, ну, если я такой мудрый, выбиваю для других, то я уж как минимум могу сам что-то сделать, и без каких-либо грантов вложил свои копейки, и вот издал эту первую книгу, а остальное, как говорится, история.
Я прекрасно помню книгу Аркадия Шевченко, и вообще помню все ваши книги еще и потому, что обложки для них оформлял наш общий друг Вагдич Бахчиняна, а обложку Бахчиняна трудно забыть, правда? Да. Среди ваших книг было немало знаменитых и острых сочинений, но одно, по-моему, особенно интересное, а именно, вы ведь были первыми, кто по-русски издал Тома Кленси, знаменитого теперь и в России автора.
Да, Тома Кленси, Генри Миллера, Курт Вонегута.
Ну, Генри Миллер я писал предисловие к вашему изданию.
Да.
Я знаю. Вернемся к Тому Кленси. Как вышла эта книга?
Это был невероятный такой триллер, который практически открыл новый сектор читателей в Америке, именно мужчины. До этого мужчины очень редко читали и мало читали. И это был чудесный, так сказать, сектор. Она, как вы знаете, вышла в микротираже 5000 в Морском институте в Мэриленде, и они не знали, что они издают вообще.
Но «Охота за Красным Октябрем», именно да. об этой книге идет речь, оказалась бестселлером не только по-английски, но и по-русски, не так ли?
Да, Том мне написал предисловие к русскому изданию. Том разрешил мне также изменить несколько имен и несколько ошибок и опечаток, которые были, потому что мы измеряли прямо километры в Балтийском море, все такие вещи. Она очень красивая, я напечатал ее даже морским синим шрифтом, не черным, чтобы придать ей вот такую морскую сагу. Публика в России очень-очень заинтересовалась ей. Когда я приехал в Москву первый раз в 89 году, я достал и купил под моим именем. «Либерти» было пиратски издано и написано издательство «Либерти». Мне сказали, что этим заведовал Аэрофлот. Но до этого я послал эту книгу морскому атташе Соединенных Штатов в Москве. Он, конечно, джентльмен и предложил эту книгу своим коллегам, а именно главному адмиралу Советского флота. В общем, он прочитал ее за ночь, это 530 страниц, это не маленькая книжонка, и он передал другому, он мне писал этот атташе, что они там дерутся из-за моей книги в Москве.
Прошло много времени, и все изменилось. Книжки теперь печатаются в России. Вы по-прежнему издаете русские книги в Америке. Как и почему?
Сначала инерция как такова. Во-вторых, потому что те книги, которые я издаю, они не издаются в Москве по различным причинам. Такие, например, наивные. «Датский урок. История спасения евреев в Дании». Это не только евреев, там было намного более существенное. Это вообще-то поведение датчан как таковых. Раз. Вторая книга, вот сейчас я вам скажу, выходит полное собрание сочинений Григория Свирского. 7 томов в Москве. 3 ему отказали, потому что слишком опасно, то, слава богу, есть «Либерти» в Нью-Йорке.
Какие ваши читатели? Где они живут? В Америке или в России? Как вы делите это пространство?
У меня есть заказы с России, но очень трудно посылать сейчас книгу в Россию, потому что priority mail не идет в Россию. Как ни странно, это такой вид почты, который можно довольно дешево послать 4 книги за $12. Она не идет в Россию по различным причинам. Книги покупают вот с Австралии, в Израиле был у меня склад. Я сейчас вот специально подготавливаю книгу для немецкого рынка. Например, у меня есть полно имейлов, где я могу найти своих 500 читателей, я думаю, спокойно. И здесь, смотрите, я сейчас вот издал очень важного человека, потому что в еврейской истории мы знаем, кто был первый еврей. Мы знаем, кто вывел евреев с Египта. Кто ввел русских евреев в 19 веке в русскую литературу? И как?
Кто?
Один человек. Семен Фрук. Семен Фрук писал на чистейшем лермонтовском языке, в чем его и обвиняли. Он сам религиозный хасид практически. Как-то ухватил русский язык, но писал эксклюзивно на библейские и талмудские темы. Вот я сейчас переиздал полное собрание его поэзии, 700 страниц. Я назвал это «Разбитые скрижали».
Илья, в наше время не так просто найти писателей для ваших иммигрантских изданий, потому что, ну, я по себе сужу, каждый писатель теперь стремится печататься в России, потому что, в конце концов, читатели наши там. Как у вас обстоят дела с авторами?
Ко мне приходят авторы, я не гоняю за авторами. Если бы у меня было столько читателей, сколько авторов, у меня было бы одной проблемой меньше.
Знаете, говорят, что иммиграция и метрополия как сообщающиеся сосуды. Чем больше давление в России, тем у нас здесь в эмиграции более важно становится общественная жизнь и издательские дела в том числе. Вы согласны с этой мыслью?
Да, я согласен. Вот смотрите, у меня вышла недавно первая биография о известнейшем человеке в России, Богословском. Когда умер секретарь композиторов Хренников, в Москве объявили по радио и телевидению, что это он написал «Шаланды полные кефали». И вот у меня идет эта песня в рекламе, где я упоминаю. И ко мне звонят люди, говорят, как вам не стыдно, необразованные, разве вы не знаете, что эту песню написал Хренников? Вот вам радиоактивность Москвы в Нью-Йорке.
Илья, 25 лет издательству. Какие ваши, я бы сказал, долгосрочные планы на следующие 5, 10, 15 лет? О чем вы мечтаете?
Ах, я мечтаю, как и все издатели, свести концы с концами. Иногда найти интересное. Вот я читаю сейчас рукопись. Она такая немножечко под Лимонова. Я вот думаю, сомневаюсь. Потому что все-таки я понимаю. Среди возраст моих читателей 45-50 и выше.
По-моему, это лучший возраст.
Да.
В всяком случае, это взрослые люди,
да,
зрелые,
да,
люди.
Но, с другой стороны, есть молодежь. Вот я вот думаю, вот те, которые читают и которые еще когда-то хотели бы прочитать что-то. Что может представить им Америка?
Все, что может представить Америка, они найдут на интернете. Без наших с вами книг.
Мой дорогой, вы слишком много верите в интернет. Интернет – это большая-большая свалка. Если у вас бесконечная жизнь, можно идти на свалку, и потом вы выбираете, не уверен, то, что вы взяли с собой. Невероятно.
Так вы не боитесь интернета?
Я хожу, когда я хочу читать «Лос-Анджелес Тайм», «Чикаго». Но я знаю, что книги, которые находятся на интернете, это два рода. Или классика, или люди, которые хотят сами себя издать без редакторов. У меня нет времени читать все.
То есть вы за судьбу издательства не боитесь? Интернет его не съест?
Нет, интернет не съест, и никакое издательство, которое уважает себя, не ставит свои книги на интернете. From swift completion of their appointed round.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Путешествие к шейкерам», где учатся президентские дети.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Должность министра финансов предложена 47-летнему Тимоти Гайтнеру. Лоуренс Саммерс, бывший министром финансов администрации Билла Клинтона, станет директором Национального экономического совета. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В то же время начальник Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин подчеркнул, что версия вины матроса не единственная. Федеральная антимонопольная служба России в понедельник оштрафовала компании «Газпромнефть» и ТНК «БП» за завышение цен на топливо на внутреннем рынке. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегает перед спешкой при разработке плана помощи экономике Евросоюза в условиях финансового кризиса. Сегодня в Париже Меркель обсудила меры по борьбе с кризисом с президентом Франции Николя Саркози. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Петербурге, заявил, что размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии нацелено против стратегического потенциала России. Республике Марий-Эл главе местного отделения Пенсионного фонда России Лидии Егошиной предъявлено обвинение в коррупции. Армения не видит препятствий для установления дипломатических отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с визитом в Анкаре. На севере Шри-Ланки идут ожесточенные бои между правительственными силами и тамильскими сепаратистами. По сообщению армейского командования, войска ведут наступление на центр сепаратистского движения, город Келиночи.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Путешествия к шейкерам. Где учатся президентские дети. День Благодарения, который страна отметит в этот четверг, самый необычный, ибо самый интимный праздник Америки. В нем много смыслов. Это день надежды, день американской мечты, день, когда отмечаются узы, связавшие пришельцев с землей нового света. Может быть, поэтому лучше всего День Благодарения умеют отмечать там, где все началось, в Новой Англии. Недавно я вернулся из очень подробной поездки по этим краям, и сегодня в нашем традиционном выпуске «Картинок с выставки» хочу поделиться самым сильным впечатлением, вывезенным из этого короткого, но интенсивного путешествия. Речь пойдет о живом музее, расположенном в глухом углу между Вермонтом и Массачусетсом в деревне Шейкеров Хэнкок. Иногда мне кажется, что самые популярные музеи Америки – те, где вообще ничего не выставляется. Это поселки любовно восстановленного прошлого. Лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с Mayflower, говорят на елизаветинском английском. Распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно зовут Тедди. Самое дорогое в здешних домах – гвозди, металл. Газеты тут выходят раз в год, моды не меняются никогда. В таких заповедниках прошлого ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведет щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев, выставку отживших нравов. Несмотря на занимательную экзотичность музеев аттракционов, в сущности это огороженное забором пространство будней. Индейских, как в Теннесси, колониальных, как в Вирджинии, фронтьерских, как в Неваде, или викторианских, как в Коннектикуте. Банальность, какая-нибудь сработанная доктором наук бочка, возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией. Выставляется ведь не экспонат, а процесс, не что, а как. Среди таких музеев, музеев образа жизни, деревня Шейкеров Хэнкок – самый странный и по-своему соблазнительный уголок Америки из всех, где мне доводилось бывать. Шейкеры, которых в России издавна называют трясунами, религиозная секта, перебравшаяся из Англии в Америку. Вот как о них рассказывает источник столетней давности.
Эта религиозная конфессия была основана матерью Энн Ли, Mother Энн Ли, которая прибыла в Нью-Йорк из Англии с семью последователями в 1774 году. Малая группа много проповедовала, и многие жители тех мест начали обращаться в новую веру. К 1840-м имелись приблизительно 6 тысяч сектантов в 18 деревнях от штата Мейн до штата Кентукки. Они верили в равенство мужчины и женщины, а также в равенство людей всех рас и национальностей. Все их имущество было общим, и они не верили в брак, и, как следствие, не заключали браков вообще. Поскольку они не имели детей, они должны были привлечь новых людей для того, чтобы культ смог выжить. Сообщество трясунов-шейкеров выращивали и делали почти все, в чем они нуждались. Их здания, мебель и домашняя утварь были просты, но изящны.
Сегодня осталась только одна шейкерская община, где живут 4 последних сектанта. Однако некоторые шейкерские деревни сохранились в виде музеев, где часто работают потомки трясунов. Чем же материальное и духовное наследие шейкеров интересно посторонним? Дело в том, что опыт трясунов, теперь уже не столько социальный или тем более религиозный, сколько эстетический, привлекает современных зрителей, особенно художников. Архитектура, ремесленные изделия и редкие произведения живописи шейкеров стали предметом любования, изучения и подражания, чаще всего у сторонников модернизма и функционализма, которые нашли себе неожиданных предтеч в трясунах. Действительно, высотные амбары Хэнкока, их круглые скотные дворы и общежития с гигантскими окнами выглядят так, будто здание построил некий Корбюзье пасторального века. Много написано и о том, что эстетика трясунов напоминает практику дзена. Действительно, тут много общего. Кристальная ясность форм, чистота линий, утонченная до предела простота, доведенная до аскезы мастерство. Ремесленник не терпит никаких украшений, узоров, ничего лишнего. Зато каждая, без исключения, вещь, вышедшая из шейкерской мастерской, метла, стул, знаменитые овальные коробки для мелочей, сияет добротностью, идеальностью. Лучше просто не сделать. При этом надо помнить, что сами шейкеры не интересовались искусством, да и не знали его. Оно оказалось побочным продуктом их веры. Трясуны считали, что второе пришествие Христа уже произошло, Царство Божие наступило, и они первыми вкусили от его плодов. Попросту говоря, шейкеры верили, что живут в раю. Манифестацией их Бога был порядок. Предельно простое и рациональное устройство быта, работы, молитвы – все это было частью богослужения. Благочестие труда вдохновляло все, что делали трясуны, в том числе ту небольшую картину, которую мне удалось купить. Шахматная черно-белая рамка, тщательно загрунтованный холст, а на нем чисто красное яблоко с зеленым листком. Написанное честно и просто, оно светится изнутри и невольно привлекает к себе взгляд. Сразу видно, что это праяблоко, первое и единственное. Наверное, так выглядел плод с древа познания. Но жившие в строгом безбрачии шейкеры не познали его вкуса. Поэтому они, собственно говоря, и вымерли. А жалко. Я рассказал немного о жизни и искусстве шейкеров в Америке. Теперь, Соломон, ваша очередь положить этот рассказ на музыку.
Я подобрал 3 музыкальных фрагмента, которые так или иначе связаны с шейкерами. И мне кажется, они довольно любопытным образом показывают эволюцию музыкальной темы шейкеров в американском искусстве и американской жизни.
Надо сказать, что сами шейкеры необычайно чувствительны к музыке всегда были, потому что они считали музыку самым близким актом, связанным с богослужением как таковым. И песни, и танцы шейкеров — это и было, собственно говоря, богослужение. И когда я был сейчас вот в этом музее, где живут люди, которые представляют шейкеров, сами они не шейкеры, но так или иначе все они выходцы из семей шейкеров. И они, конечно, знают эту традицию не просто по учебникам. И я разговаривал с одной девушкой, которая была на кухне, показывала, как шейкеры готовили обед. И я спросил, ну а почему шейкеры? Как они дрожат? Покажите, как шейкеры дрожат. И она с некоторым смущением показала танец шейкеров, который, в общем, выглядит как обыкновенный, вполне пристойный танец. Но в какой-то момент она начинает довольно истерически дергать руками, опуская их к низу. Так они стряхивают себя грехи. А потом они поднимают руки и точно так же экзальтированно трясут руками, обращаясь к небу. Так они призывают Бога. И вот отсюда возникла вот эта вот музыкальная часть шейкеровской традиции.
Вот то, как себе по-разному представляет эту экзальтированность шейкеровскую разные поколения, мне кажется, и можно проследить вот на примере тех музыкальных отрывков, которые я подобрал. Потому что первым из них будет сам шейкеровский гимн. Сочинил его старейшина шейкерской общины Джозеф Бракетт-младший. Он родился в 1797 и умер в 1882 году. А вот этот вот гимн свой под названием «Simple Gifts», то есть «Простые дары», он сочинил в 1848 году. То есть, во-первых, 160 лет уже тому назад, а во-вторых, ему тогда был 51 год. И эта музыка долгое время считалась анонимной, народной. Но на самом деле вот у нее был автор, вот этот старейшина шейкерской общины, и в этом гимне поется о том, что если мы все достигнем новой простоты, то не будем стыдиться поклонов, сгибаний и кружений. И вот под эту музыку они-то и кружились. И причем действительно начинали как бы с таких вот простых и достаточно целомудренных движений, а постепенно, разогреваясь, эти движения приобретали все большую остроту.
Интересно, что вначале шейкеры приветствовали появление неофитов. Они свое богослужение делали открытыми для общества и приходили смотреть на эти акты веры.
Но именно из-за экзальтации, именно из-за того, что все это превращалось в такие родения, над шейкерами стали издеваться. И в конце концов они закрыли доступ для посторонних. Туда можно было прийти, только специально получив разрешение. Поэтому с этим связана какая-то тайна, которая окутывает шейкерскую легенду.
Мы об этом еще поговорим. А сейчас этот гимн «Simple Gifts», «Простые дары», прозвучит в исполнении замечательного валлийского баритона Брина Тервеля. И он-то как раз его исполняет достаточно торжественно и величаво.
Tis the gift to be simple, tis the gift to be free, tis the gift to come down where you ought to be. And when we find ourselves in the place just right, 'twill be in the valley of love and delight. And true simplicity is gained. To bow and to bend, we shan't be ashamed. To turn, turn will be our delight. By turning, turning, we come round right.
А затем в 1944 году на вот эту мелодию наткнулся в сборнике, незадолго до этого изданном, американский композитор Аарон Копленд. Он как раз в это время думал о сочинении, ему был заказан балет. Сюжетом этого балета, если можно таковым назвать, сюжетом, был праздник поселенцев в Пенсильвании. И Копленд как раз в это время находился на пике своего увлечения американским фольклором. Ему нужна была какая-то яркая, представительная тема, годная для вариации. И вот он вдруг увидел этот гимн, который был у него на слуху. Особой популярностью этот гимн не пользовался. И, между прочим, Копленд потом с гордостью говорил, что именно он раскрутил эту мелодию, и она действительно стала всенародно известной. И вот он взял эту тему, этот «Simple Gifts», который мы сейчас показали, и включил ее в балет, и действительно, вот в балете-то в этом она прославилась. Причем прославилась не только в Америке, прославилась на весь мир. Это тема, которую узнают теперь иногда даже и на слух. Интересно, как Копленд обработал эту тему вот, в своих вариациях. Во-первых, темп сдвинут. И, во-вторых, как бы там испробованы все возможности, которые в ней заложены, и в то же время это достаточно традиционная обработка. Вот это прежде неизвестная мелодия. Кстати, Копленд когда-то в разговоре со мной не без юмора сказал, что вот какой я был тогда неграмотный человек. На самом деле в Пенсильвании никогда шейкеров не было. Угу. Тем не менее, так вот и осталась навсегда связана эта тема с балетом о Пенсильвании. И, наконец, сочинение 1978 года. Оно принадлежит перу нашего современника Джона Адамса. Называется оно «Shaker Loops».
«Петля шейкеров». Я думаю, что это правильное определение, потому что, кроме всего прочего, шейкеры были очень умелы в всяких видах ремеслах. В том числе они умели плести. Очень тонкие корзины были сделаны, великолепные выделки.
Потому что сам Адамс говорит, что здесь еще двойной смысл, потому что слово «шейкинг», то есть вот крестить, это жаргонное слово у американских оркестровых музыкантов. Оно означает вот такое резкое проведение смычком по струнам, при котором такой получается обертон, специфический такой звук. Но, конечно же, это было связано также и с шейкерами, потому что, когда сочинял эту музыку, он жил в доме в Нью-Хэмпшире, и недалеко была покинутая колония шейкеров. И Адамс говорил, что он вспомнил, как в детстве много рассказывали об этой колонии и, наверное, преувеличивали, то есть рассказывали-то всякие такие страшилки по этому поводу, и по поводу экстаза, и по поводу этих ритуалов, и что там творилось за закрытыми дверями. Ну, народ-то всегда любопытен, посплетничать любит. Но, как сказал Адамс, вот его идеей было показать, как можно с помощью музыки достигнуть того экстатического состояния, которое шейкеры добивались вот с помощью раскручивания во время этих своих гимнов. Вот Джон Адамс, «Shaker Loops», «Shaking and Trembling» называется эта часть, то есть «Трясение и дрожание». И это попытался Адамс и передать своей музыке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. The names of the U.S. residents who then became the presidents and got a view from the White House view of Pennsylvania Avenue.
Где учатся президентские дети? На этот вопрос со всеми историческими подробностями отвечает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
С переездом в Вашингтон повседневная жизнь семьи Барака Обамы кардинально изменится. В некоторых отношениях она станет приятнее и удобнее. В Белом доме работает около 100 человек обслуживающего персонала. Кроме того, каждый член семьи президента имеет право нанять за казенный счет личную прислугу – камердинера, горничную, повара, парикмахера. В резиденции главы государства есть кинотеатр на 50 мест, бассейн, боулинг, спортзал. В то же время образ жизни президента и его семьи связан с ограничениями в интересах безопасности. Перемены коснутся прежде всего дочерей новоизбранного президента. Саши, полное имя которой Наташа, и Малии. Саше 7 лет, Малии 10. В Белом доме уже давно не жили дети такого возраста. Хотят они того или нет, девочки обречены на повышенное внимание публики. Одним из самых ответственных решений, которые должны принять Барак и Мишель Обамы в качестве родителей, будет решение о выборе школы для дочерей. Вопрос деликатный. Разумеется, к услугам президента и первой леди частные школы, каких в Вашингтоне немало. В частной школе училась Челси Клинтон и дочери Элла Гора, да и сам Гор, отец которого был сенатором. Но от 44-го президента ждут демократизма. Бараку Обаме и без того уже приходится отвечать на обвинения в элитарности. Посмотрите, откуда я взялся. Меня вырастила мать-одиночка. Денег было очень мало. Одно время мы даже сидели на продуктовых талонах. Учился я на стипендию. Отец Мишель – рабочий, никогда не учился в колледже. Мать – домохозяйка. Вот какая у нас биография. И до тех пор, пока я не выступил на съезде демократической партии и мою книгу не стали раскупать, чтобы узнать, кто я такой, мы жили в двух-трехкомнатной квартире, в которой нам уже становилось тесно с двумя детьми. Мы ничего не скопили дочерям на колледж. Почти ничего на старость. И в конце месяца с трудом сводили концы с концами. Так что проблемы, с которыми сталкивается средний класс сегодня, мы с Мишель прошли через это 5 лет назад. Мы обыкновенная пара, возможно, самая обыкновенная из всех, добравшихся до Белого дома. Последним ребенком младшего школьного возраста в Белом доме была Эми Картер, дочь 39-го президента США Джимми Картера. Картер принципиально не отдавал Эми в частную школу, ни будучи губернатором, ни став президентом. Но Эми, которой было 9 лет, когда ее отец был избран президентом, это сильно осложняло жизнь. Например, телохранители не позволяли ей на переменах выходить в школьный двор. Вообще, Эми была очень одиноким ребенком. Трое ее братьев были гораздо старше и не жили с родителями. Она не могла приглашать к себе подруг по собственному усмотрению, зато плюшевых мишек у нее было целых 39 штук, а уединялась она в шалаше на южной лужайке Белого дома. Еще одного президентского ребенка я вспомнил недавно, когда увидел шоколадный батончик под названием «Малышка Рут». Шоколадку так назвали в честь дочери президента Гровера Кливленда, единственного главы государства, который справил собственную свадьбу в Белом доме. Его жена Фрэнсис остается пока самой юной первой леди. Ей был 21 год, когда она вышла за президента. Кливленд избирался дважды, но с 4-летним перерывом. В промежутке между двумя сроками и родилась Рут, ставшая любимицей публики. Этим не применули воспользоваться в рекламных целях производители различных детских товаров. Когда в 12-летнем возрасте девочка умерла от дифтерии, горевала вся страна. Но дело не только в том, что частная школа – привилегированное заведение. Существует еще более важное обстоятельство – качество образования в общественных школах Вашингтона, которое оставляет желать много лучшего. Говорит Джей Мэтьюс, журналист газеты «Вашингтон Пост», освещающий проблемы образования. Среди общественных школ округа Колумбия есть несколько по-настоящему превосходных. В городе живут представители среднего класса, и они стараются отдавать детей в хорошие школы. Ближайшая к Белому дому начальная школа Томпсон. Это просто жемчужина среди вашингтонских школ. Однако в целом Вашингтон по качеству школьного образования почти на дне. Борется за последнее место в стране с Детройтом. Так что общая картина неприглядная. Как же так? Столица США, а школы плохие. Почему?
Well, there are two functions, and they're the same reasons for almost all urban schools. Number one, poverty.
Есть две причины, и обе характерны для любого большого города. Первая – это бедность. Малоимущие семьи не могут создать соответствующую культуру, которую создает средний класс, старающийся дать детям хорошее образование. Во-вторых, у нас в Вашингтоне разрушен механизм взаимодействия местных властей и школ. У нас то и дело меняются школьные директора. Нашим окружным школьным советом руководят люди, которые идут туда ради политической карьеры, зарабатывают себе имя, а потом идут избираться в городской совет, в мэры. Упомянем, кстати, что именно такой была карьера бывшего кандидата республиканцев в вице-президенты Сары Пейлин из членов родительского комитета в члены школьного совета, а оттуда в мэры. Школьная реформа – одна из самых острых проблем Америки. В своих предвыборных речах Барак Обама обещал сделать американские школы достойными 21 века и задач, стоящих перед страной, но постоянно подчеркивал, что многое зависит и от родителей. Но он и сам родитель двух школьниц, а Мишель Обама в шутку назвала себя «Mommy in Chief», главноматеринствующий, по аналогии с главнокомандующим. Меня заботят вопросы образования. Мы оба, Барак и я, считаем, что способны повлиять на положение дел в округе Колумбия. Я имею в виду внести свой вклад в жизнь тех людей, рядом с которыми мы живем. Мы всегда старались делать это, будь это наши соседи или наша школа. Я спросил свою дочь Машу, а что она думает, где должны учиться первые дочери, как называют в США дочерей президента?
В Вашингтоне
есть много хороших частных школ, и общественные тоже есть хорошие. Они же ходят в частную школу у себя в Чикаго. Почему бы им не пойти в частную и здесь? Но есть и общественные, с отличной системой безопасности. Например, имени Хораса Мана. Эта школа вообще одна из лучших в округе Колумбия. Можно пойти туда. В начальной школе имени Хораса Мана училась сама Маша. И школа эта действительно отличная. Хорошо, а как ты будешь себя чувствовать, если дочь президента будет учиться в одном классе с тобой? Я буду считать, что мне повезло. Не всякому удается ходить в один класс с первыми дочерьми. А не получится так, что они станут любимчиками учителей, а другие ученики начнут к ним подлизываться? Да, некоторые могут и позавидовать. Журналист Джей Мэтьюс указывает на еще одну специфическую трудность, связанную с девочками школьного возраста. Семья окажется в Белом доме под стеклянным колпаком, который, конечно, защитит ее во многих отношениях. Но, с другой стороны, девочки, даже если они пойдут в частную школу, знаете, в этом городе больше журналистов на душу населения, чем в каком бы то ни было другом. В какую бы школу ни поступили девочки, они будут окружены детьми журналистов. Все, что они скажут о своей семье, любые их слова и любые поступки, все это будут слышать и видеть другие ученики и рассказывать своим родителям. И наутро это будет в новостях. Нет никакой возможности защитить их от этого. Так что мы обязательно увидим через девочек как бы срез семьи Обама. Узнаем, что они за люди. Обычных родителей эта проблема не беспокоит, но на этих девочек будет объявлена охота. Это интересный аргумент. Я спросил свою дочь, представь, что одна из президентских дочерей рассказала тебе что-то интимное о своих родителях. Ты расскажешь мне или маме? Не забывай, что один из твоих родителей – журналист. Думаю, что расскажу, потому что я доверяю своим родителям, но возьму с них клятву хранить это в тайне. В конечном счете, говорит Мишель Обама, самое важное – не политические соображения, не пиар, а интересы самих Саши и Малии. Мы все еще находимся в процессе осознания изменений в нашей жизни, и мы просим понять нас. Решение будет принято, исходя из интересов девочек. Мы его еще не приняли, и мы хотим, чтобы это было наше личное решение. А это окончательное мнение Маши, которая знает, что такое права ребенка. Саша и Малия должны ходить в ту школу, в какую они хотят ходить. Точка. Пока готовилась эта программа, Барак и Мишель Обамы сделали свой выбор. Саша и Малия будут учиться в частной школе Sidwell Friends. Это одна из самых известных школ, основанная в 1883 году общиной квакеров. Именно в нее пошла 12-летняя Челси Клинтон, когда ее отец стал президентом. В разные годы ее закончили писатели Джон Дос Пассос и Гор Видал, авиатор Чарльз Линдберг и директор ЦРУ Джон Дейч, советский дипломат Олег Трояновский и первая леди Нэнси Рейган. В Сидуэл Фрэнс учился сын вице-президента США Элла Гора, Эл Гор III, а сейчас там учатся внуки избранного вице-президентом сенатора Джо Байдена, с которыми Саша и Малия успели подружиться. Школа расположена в пригороде Вашингтона, Бетезде. Это уже не столичный округ Колумбия, а штат Мэриленд, графство Монтгомери, которое славится своими школами. Стоимость обучения в ней около 30 тысяч долларов в год. И последнее. Вместе с Бараком Обамой и его семьей в Белый дом, судя по всему, переедет и его теща, мать Мишель Обамы Мариан Робинсон. Кажется, это будет первый случай в истории. Зато у девочек будет бабушка.
And I can walk the whole way if I like.
To school!
Some schools are big and some are small. Some things are the same in any school at all.
You can travel far and you can travel wide. You'll always find a classroom there inside.
At school!
At school you meet kids who become your friends. See them every morning till the school day and...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Илья Левков, Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.